Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Тутта Ларсен. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Сегодня, в третье воскресенье Великого Поста, которое эту неделю венчает, хотелось бы поговорить вот об этой прошедшей неделе, да, и о том, что вообще такое поклонение к кресту, крестоношение и все, что с этим связано. Правильно ли я понимаю, что все-таки, ну, вот там вторая-третья неделя поста, они уже не такие, ну, они строгие тоже, но не такие сугубые, как, например, первая и страстная?
Да, конечно. Первую неделю мы входим в Великий пост. Первые два дня, если брать гастрономический план, который нам ближе всего и легче всего...
Не безразличен.
Да, не безразличен, да, ближе всего и легче всего. То там первые два дня вообще положено голодание, то есть отказ от пищи полностью, то здесь, конечно, уже послабление есть. Правда, пища без масла, но все равно она есть, пища. И это уже как-то немножко тебя утешает и радует.
Воодушевляет.
Да-да-да.
Ну, вряд ли, наверное, же такой, ну, рядовой прихожанин храма, пусть даже он настоящий христианин воцерковленный, уж прям так строго постится без масла там или совсем без еды?
Нет, вы знаете, совершенно разные есть прихожане. Многие постятся очень сурово, очень так строго. И когда я говорю, что устав церковный – это серединная линия, то есть можно усугубить пост, можно его облегчить пост, ну, у каждого по своим возможностям, то это действительно не какая-то вот такая красивая преамбула. Многие очень, очень сурово постятся, выделяют несколько дней там, на неделе, когда вообще ничего не вкушают, хотя устав предполагает вкушение пищи. То есть люди совершенно разные есть.
Но меня вот это всегда интересовало. Уж простите, что я вдруг ушла в такие бытовые вопросы, но я вот не понимаю, как люди работают при этом тогда? Все-таки надо же как-то вставать и идти на работу, возить детей, развозить там в школы, сады, на кружки. То есть за рулем ты тоже должен быть как минимум сосредоточен и внимательный, если ты ничего не ешь.
Ну, я думаю, что у каждого, наверное, разные реакции на то, что ты ешь или не ешь. В общем-то, кто-то после еды засыпает, кто-то, наоборот, приобретает еще энергию. Наверное, здесь, в общем-то, тоже свои есть особенности. Поэтому у каждого своя мера поста. И здесь каждый должен соразмерять и свои силы, и свои возможности, и силы своих ближних, которые его там будут или носить, или, наоборот, терпеть. Да? Так что давайте вот мы каждому дадим возможность самому потрудиться на этом поприще. Хотя это поприще, как мы постоянно говорим, не самое важное в деле Великого Поста.
Вот мне тоже хотелось сравнить. Мне кажется, ведь ваши прихожане все-таки во многом люди молодые, у вас много студентов в храме, и, наверное, им поститься и как раз не в еде сложнее, чем людям взрослым, зрелым, там, которые уже в браке состоят. Потому что есть много разных удовольствий. Я даже не говорю про отношения там, между мальчиками и девочками, дискотеки и кино. Но жизнь студента, она все-таки такая яркая, насыщенная всякими событиями, там, я не знаю, социальные сети, какие-то концерты, выставки, музеи, да и просто веселое общение со сверстниками, которые в храм не ходят. Есть такое, что вот, ну, молодежи сложнее поститься в этом вопросе, чем взрослым людям?
Ну, наверное, да. Я думаю, у них больше...
Энергии больше.
Энергии больше и негативных, скажем так, возможностей тоже, наверное, больше все-таки. Вы уже упомянули социальные сети, что многим более старшего возраста недоступно, наверное, да. Тот же самый интернет, может, какие-то клубы, не обязательно уж совсем какие-то там плохие и тому подобное. Да, наверняка сложнее, но от этого, наверное, подвиг только возрастает. Подвиг преодоления себя, подвиг смирения себя. Кто-то отказывается на время поста от курева. Тоже от сигаретки. Это тоже, знаете, очень красиво, замечательно, прекрасно звучит. Но вот человек решил вот так вот попоститься. Разные бывают виды поста, поверьте мне, совершенно разные.
Ну, в общем, в Facebook не пускаем прихожан во время поста.
Ну, это тоже личное решение человека зайти в Facebook, в социальные сети и тому подобное. Кто-то отказывается, кто-то попрощался на прощенное воскресенье. Простите меня, дорогие мои, увидимся после Пасхи. Или там услышимся, спишемся после Пасхи. Ну, тоже своего рода подвиг. Да? Раньше монахи уходили в пустыню или в затвор на Великий пост, чтобы молчать, но это тоже свой вид молчальничества, если можно так выразиться. Тоже интересно, наверное. Это воспитание внутреннего себя, это воспитание то, которое позволит, отказавшись в малом, быть верным в большом. Потому что если мы в малом не можем отказаться, то и в большом, естественно, мы не сможем, наверное, выстоять.
Вот Facebook вообще страшная вещь, на самом деле, потому что я вроде отказалась, пол первых недель я выдержала, а потом, ну, как начались всякие информационные события, и не удержалась. И надо срочно оттуда выкарабкиваться. Про молчание тоже хорошая тема. Я читала недавно очерки об Оптиной и там вот про матушку Сепфору. Одна глава была, где она говорила: «Язык дракон, молчи». Я думаю, да, с моей профессией я вся во власти дракона.
Да, ну, как говорят, постоянно. Что первые два года человек учится говорить, а последующие учатся молчать, да?
Это да. Ну, вот, ну, друзья, мы сегодня здесь говорим только во имя добра. И для того, чтобы прояснить для себя какие-то важные вопросы, потому что все-таки «Светлый вечер» – это разговорная программа, ток-шоу, но в какой-то веке все-таки вот это словосочетание «ток-шоу», оно меня не вызывает какого-то лимонного скрежета зубами в случае с «Радио Вера». И все-таки, что такое крестопоклонная неделя? Почему она крестопоклонная? Чем она отличается от прочих недель поста?
Великий пост первоначально был задуман и предложен христианами как подготовка к таинству крещения новоначальных. Человек, который желал принять крещение, войти в церковь, он проходил долгий период обучения, это могли быть годы. Его научали вере, его научали теоретическим знаниям о Боге, ему рассказывали об этом. Мог пройти очень длительный период.
Тогда, получается, креститься мог только взрослый человек в сознательном возрасте.
Нет, крестились тогда, в общем-то, и дети тоже, но вот это правило, оно было, естественно, для взрослых. А дети, как и сейчас, крестились по вере родителей, которые тоже должны были засвидетельствовать свою веру. У них должны быть тоже были крестные, которые свидетельствовали перед церковным обществом, что этот человек принадлежит обществу Христа. И вот для оглашаемых, то есть для тех, кто желал принять крещение, был установлен этот пост. Причем постились только они. Люди, которые уже находились в церкви, не держали пост. И
естественно, даже в Страстную неделю не держали?
Вот только одна была неделя, это вот, да, Страстная, когда люди так держали пост.
Но они и в храм-то почаще ходили, чем мы.
Ну, в общем, да, да, да. Если почитать святых отцов, того же Василия Великого, то 4 раза в неделю как минимум причащались люди. Ну, разные были, очень интересные практики. И вот этот пост, естественно, был, наверное, первый раз для такого человека очень тяжелым. И к середине поста, чтобы его немножко ободрить, и чтобы ему придать силы, уверенность, что он, в общем-то, не один, выносился вот именно крест, показывался ему сила креста Господня, на котором был распят Христос, что он страдал так же тяжело и так далее. То есть это была акция такого подбадривания желающих принять крещение, то есть показать, что Христос также страдал, как, в общем-то, и ты, наверное, сейчас страдаешь там плотью. С этого момента мы можем и говорить, что середина поста, крестопоклонная неделя, выносится крест, И когда христиане все стали поститься вместе с соглашаемыми, ну, как-то нехорошо, да, вот, готовящиеся к крещению постятся, а мы здесь, в общем-то, как-то так от поста воздерживаемся, то вот вынос креста Господня также стал и для нас, для людей уже верующих, находящихся в церкви, тем, ну, ободрением, наверное, тем пониманием, что вот близ есть Господь, Пасха Господня при дверях, что Господь терпел и нам велел, да, как говорит народная пословица. Для этого, конечно, вот и выносится крест Господень. На середину храма совершается поклонение перед ним.
Ну, получается, что и пост, и все службы Великого Поста, они возникли значительно позднее, чем, ну, чем там, не знаю, известная нам литургия, да?
Да.
Вот литургия Василия Великого, которая служит в пост, она чем отличается от литургии Иоанна Златоуста, которая весь остальной год служит?
Формирование литургии – это вообще очень длительный процесс, исторический процесс был, и о завершении формирования этого процесса очень сложно сказать, что вот во времена, как Василий Великий написал литургию, так она в неизменном виде она дошла до нас. Естественно, она трансформировалась, естественно, что-то добавлялось, естественно, что-то, допустим, там в VII-IX веке добавились псалмы, которые пелись перед, сейчас поются перед литургией, ну и так далее. Вот о многих вещах мы можем говорить. Различие между литургией Иоанна Златоуста и Василия Великого в молитвах, которые читаются во время евхаристического канона. Других различий, в общем-то, нету. Но литургия Василия Великого в основном совершается только Великим постом по воскресным дням. Есть еще два дня в году, когда она совершается, это на День памяти Василия Великого. И еще два дня это под в сочельник. Сочельник перед крещением и крещением Господним.
Еще только Великим постом служится литургия Преждеосвященных даров. Или
да,
не только Великим?
Да, только Великим постом. Это только Великим
постом.
А
это что за вид литургии?
Мы по названию уже должны понимать, что прежде освященных даров. То есть они были освящены на литургии воскресения или на ближайшей литургии, которая совершается к этому дню, и оставляются дары. На престоле совершается богослужение. Оно не сильно отличается от обычного великопостного богослужения. И на вечернее совершается причастие всех желающих, кроме детей. Кроме детей, которые не могут принять тело Христово, которые не могут там проживать.
То есть а дети, которые уже не, ну, там, не младенцы, а более-менее
взрослые,
сами на ножках ходят?
Ну, здесь надо, конечно, смотреть от прихода, но в основном, конечно, священники допускают детей, которые уже воцерковленные, естественно, и принимают частичку, могут уже скушать частичку святых даров.
А вот так вот долго и строго 40 дней, да еще плюс Страстная Седмица, постятся только православные христиане? По-моему, такого длинного поста больше ни у кого.
Больше ни у кого нет. Ни у католиков, ну, протестантов у них вообще как-то так вольно. Больше ни у кого нет.
А зачем мы такое себе придумали? Суровое испытание.
Ну, я все-таки думаю, что это не испытание, это, наверное, какое-то воспитание себя, скорее всего. И воспитание, мне кажется, очень хорошее, когда мы пытаемся себя лишить того удобного, вкусного, замечательного, что начинает очень часто давлеть над нами. Если кто-то забывал о своих детях воспитывать, вот, но давал ему всегда денежку на обед, то на каникулы он может заметить, что если ребенок каждый день покупал бутылочку Кока-Колы и выпивал ее, то на каникулы, когда он лишался этой возможности, оставался дома, он начинает, как алкоголик, искать: «Дайте мне, купите мне» и тому подобное. Встречался я с такими детишками. Такая зависимость. Здесь уже тело диктует сердцу и разуму, что ему делать. Вот чтобы у нас этого не случилось, мы ну, все-таки сложно мне сказать, что мы себе придумали такое испытание, да, медными трубами или какое-то другое там шоу, чтобы у нас не произошло диктат тела над нашей волей, над нашим сердцем, над нашим, в общем-то, разумом, мы начинаем себя ограничивать в чем-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Говорим о Великом посте и о крестопоклонной неделе в частности. Вы говорили о том, что изначально постились только оглашенные люди, которые, ну, 40 дней, люди, которые готовились к причастию, ой, к крещению, ну, и, конечно, потом к причастию после этого. И в процессе этой подготовки их научали вере. А вот интересно, как этот процесс вообще происходит? Как можно человека вере обучить?
Основам веры, скажем более теории. Точно. Да, теории, да. Им рассказывалось о том, как человек может понимать Бога, как он может воспринимать Бога, как мы можем понять Святую Троицу, может быть, какие-то другие догматы, что такое церковь, что такое святые и тому подобное. Им ничего не говорилось, допустим, о таинствах. Церкви. Не говорился о причастии, не говорился о крещении. Когда он приходил креститься, он не знал вообще, что с ним будет происходить. И это не случайно было, потому что одно дело научить вере, а другое дело, церковь – это уже таинственная такая часть. Туда приходили люди теоретически, скажем, подкованные, а таинство – это та часть жизни церкви, когда человек начинает воспринимать благодать. Через таинство ему преподается благодать. И объяснить, как замечательно причащаться, это невозможно. Вообще, что такое причастие, как это происходит, что с тобой происходит в причастии, это можно только уже пережить самому. Поэтому об этом ничего не говорилось. Ничего не говорилось о таинстве крещения. Это можно пережить только самому. О других каких-либо таинствах тоже ничего не говорилось. Потому что это уже внутренний твой такой опыт. То есть такой экзальтации до крещения не было. И вот сейчас, когда сталкиваешься с тем, что перед крещением необходимо с кем-то поговорить, все время задают вопросы о таинствах. Что такое причастие? Как... И всегда пытаешься как-то говорить, подождите, вот вы креститесь, и тогда мы с вами об этом поговорим. Вот вы креститесь, вы начнете ходить на исповедь, а как происходит прощение? Расскажите мне вот на исповеди, как вот Господь меня простит? Я, говорит, этого не могу понять. Это рассказать невозможно, это невозможно показать, это можно только самому пережить, что это такое, и насколько это тебе необходимо. На словах это никогда не расскажешь. Вот, ну, интересный был такой опыт в Древней Церкви.
Кстати, я не раз слышала от современных людей, желающих креститься, такие вот обиды высказывают они, что это такое, почему это я уже пришел в храм креститься, разве этого недостаточно, почему я должен еще какие-то беседы проводить, какие-то курсы теоретические выслушивать, почему я должен какие-то книжки читать. Я пришел, крестите меня.
Угу. В церкви, наверное, давайте так, в церкви всегда, в церкви есть свои какие-то правила. Церковь, она живет по евангельским законам. Церковь – это богоустановленный такой организм. И в нем есть, естественно, свое функционирование внутреннее. И готов ли ты встать в этот организм и точно так же функционирует, как и другие. Если готов, ты должен как бы ознакомиться с теми правилами, которые, в общем-то, есть. Одного желания, к сожалению, мало. Нужно еще, чтобы ты потом не развернулся, не ушел, не разочаровался, тебя чему-то научить. А может быть, тебе это не надо? Может быть, должно пройти какое-то время, чтобы ты потом более осознанно пришел? Конечно, бывают совершенно разные случаи. Бывает так, что один готовится, ходит, занимается, говорит, иду креститься. Говорит своему другу, пойдем со мной. И вот они вместе идут. Один за компанию, другой осознанно крестится. Тот, который осознанно иногда уходит из церкви, иногда остается в церкви. А чаще всего тот, который за компанию, бывает так, что заканчивает семинарию, становится священником,
да.
И дальше, в общем-то, продолжает свой путь. Конечно, жизнь, она в церкви, она совершенно не поддается ни логике, ничему, но какие-то элементарные правила поведения мы все равно должны соблюсти с вами. Поэтому, действительно, когда человек приходит в храм, одного желания пока что бывает мало. Надо как бы засвидетельствовать это желание. Да, может быть, за одни курсы, вот мы с вами поговорим о чем-нибудь, совершенно недостаточно, за один час там беседы, ну, за два, за три часа беседы невозможно научить основам веры. То есть ты потом всю жизнь все равно будешь как бы это наверстывать. Но какие-то вводные, я не хочу сказать понятия, но вводные ориентиры в жизни церкви все равно ты получишь. И уже сможешь аккуратно идти, не проваливаясь, не возмущаясь, не оглядываясь, не убегая.
И не обижаясь на то, что тебе непонятно.
Да, да.
Я, кстати, пока вы говорили, вспомнила еще совсем недавно на одном материнском форуме прочла такое объявление. Одна мамочка разместила. «Хотим крестить ребеночка, посоветуйте храм покрасивее, где батюшка симпатичный, добрый». То есть просто до такой степени вот у меня это... вызвало некое вообще недоумение, но с одной стороны, с другой стороны, ну, я не могу осуждать этого человека никак, потому что, ну, видимо, ее тоже никто не научил, что, в общем-то, в таинстве крещения главное не то, как на фотографиях будет выглядеть храм, в котором ты крестишь ребенка. Но ведь действительно, одно дело, когда уже человек там как-то скрипя зубами, но сознательно, хоть так или эдак, пришел сам себя покрестить, да, а другое дело, когда крестят младенца, родители, и вы говорите, да, что раньше надо было, чтобы крестные свидетельствовали о том, что родители находятся в лоне церкви, принадлежат к сообществу, а тут вот люди, ну, вот так вот к этому относятся.
Ну, здесь даже...
С ними тоже надо беседу, наверное,
как-то. Я думаю, здесь даже другой показатель. Показатель того, что человек совершенно невоцерковленный. Или, скажем так, он не имеет своего прихода. Если бы он имел свой приход, где бы он жил, куда бы он ходил, исповедовался, допустим, с батюшкой, с которым он советовался, у него бы таких вопросов не стало.
Не, ну, так это, вот, тут даже об этом вообще речи не идет. Просто храм – это некий киоск, такой ларек, да. В который надо раз или два в жизни зайти, там, угу. Повенчаться, покреститься, может быть, еще на чье-то отпевание сходить. Угу. Такое очень вот общество потребления, и в церковь здесь тоже стоит, в общем, на своей какой-то ступеньке, да. Свое да. Место занимает. С такими родителями священник беседует перед крещением младенца?
Должен беседовать, обязательно должен беседовать. И должны быть обязательно такие курсы при храмах, куда приходят и крестные, и родители. То есть это обязательно.
Вот казалось бы, да, в древние времена, смотрите, новоначальные, оглашенные, какой длинный путь к крещению шли. Потом вроде бы мы все этим путем стали идти, а в итоге пришли к тому, что вот найдите нам храм покрасивше.
Ну что ж, да. Ну больше всего приятно, что найдите батюшку покрасивше.
Это подобрее.
Подобрее, покрасивее, подобрее. Это, конечно, трагедия, особенно среди, вот, наверное, женщин, когда открывается какой-то новый храм, или приходит вдруг священник в храм, и она прибегает домой и говорит мужу: «Ты не представляешь, какой у нас появился красивый батюшка. Глаза голубые, волосы русые, голос просто прям так льется ручейком. Ну, такой муж, наверное, не пойдет в храм, а скажет: ты что, ты за куда ходишь?» Да, так что это трагедия бывает иногда.
Ну, тогда давайте вернемся в древние времена. И все-таки хотелось бы понять, как так случилось, что действительно вот этот долгий Великий пост стал общим делом, да? Это на каком-то соборе было решено, или все-таки просто постепенно вся община втянулась?
Это сначала было, естественно, постепенно, а потом это было принято не на, если я не ошибаюсь, не на Вселенском соборе, на одном из поместных соборов было принято правило о посте, которая, в общем-то, сейчас и соблюдается. Соблюдается, зафиксировано в типиконе, то есть в уставе церкви. Наша Русская Православная Церковь восприняла этот устав от греческой церкви. Ну и очень органично, естественно, как-то к нам он перешел.
А греки-то так постятся, как мы?
Так как мы, у греков постятся монахи, потому что мы восприняли монашеский устав, Вот, поэтому наши миряне постятся так, как греческие монахи. Но я думаю, нам это иногда бывает очень полезно с нашим таким темпераментом.
Северным. А если говорить о ношении креста, правда, что православные, первые православные христиане тоже крестиков не носили?
Нет, там, да, не было крестиков, и крестного знамени как такового, как сейчас, тоже не было. То есть жизнь церковная, она очень такая, знаете, подвижная. Многое что меняется, многое что, в общем-то, добавляется, уходит. И говорить о том, что мы очень статические какие-то, законсервированные, мне кажется, человек, хоть немножечко знающий историю, об этом даже не посмеет.
А откуда тогда взялась традиция носить крест?
Крест пришел, в общем-то, на смену. В Римской империи рабы носили ошейник. На ошейнике было написано имя господина, хозяина. И в подобие этого многие христиане носили тоже такой как бы опознавательный знак, табличку, и рыбку, вот, которая исхис, да, которая кратко инициалы Иисуса Христа. Да, вот. И потом эта традиция, она трансформировалась именно в крестное знамение. Когда стало развиваться учение о кресте, о крестном знамени, это примерно где-то вот 4 век, вот после легализации христианства, сразу одно из первых, что было поднято святыми отцами, это именно учение о кресте. Ну, естественно, догмат воскресения и так далее, но одно – это учение о кресте. И вот после этого уже мы можем говорить, что знак креста стали многие христиане носить. Но это не было повсеместно, как сейчас. Именно традицию носить повсеместно крест – это уже совершенно позднейшая традиция. О ней можно говорить, там, ну, начиная с 10-12 века, вот, не раньше.
А если человек забыл, например, свой крест нательный или потерял, и пришел в храм на службу без креста на себе, его к причастию допустят?
Да, его к причастию просто обязаны допустить, потому что все-таки ношение креста – это видимая такая часть. Мы можем носить крест, но совершенно не быть христианами. В первую очередь, все-таки человек должен быть христианином, а не просто, вот, скажем так, стойкой для увешивания себя какими-то иконами и тому подобное.
А если человек нашел чужой крестик? Очень много ведь суеверий существует вокруг этого. Нельзя подбирать чужой крест, нельзя на себя надевать, нужно отдать его в храм или еще чего-нибудь такое. Ну,
я думаю, что это касается не только креста, но, допустим, иконочки, да, там, или еще какой-либо святыни. Я боюсь, что я вот сейчас в наших радиослушателях разовью чувство гордости, но все-таки должен об этом сказать. Дело в том, что не каждому человеку Господь доверяет сохранить святыню. И если вы нашли какую-либо святыню, крест или икону, или какую-то другую, в общем-то, святыньку, надо обязательно подобрать, заблагодарить Бога, что Господь дал тебе возможность поучаствовать в таком благом деле, как сохранение этой святыни, ну и с благоговением к этому отнестись. Если это крест, это изображение орудия, на котором было спасено человечество, и ты в том числе, если это икона, это изображение того святого, который потрудился на Неве Господней и имеет честь быть в Царстве Небесном пред лицем Божиим, ну и так далее. То есть это великое дело.
Ну а что, ну нельзя же надеть на себя чужой крест?
Можно, пожалуйста, можно. Да. И носить. Это является святыней, которая обеззараживает от всяких демонов абсолютно любого человека.
Друзья, это программа «Светлый вечер». Говорим о кресте, о крестопоклонной неделе и о посте. Продолжим разговор через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».